Добрый день, дорогие мои любители театральных историй. Я сегодня выхожу в эфир, потому что у нас с вами удивительная, хорошая, замечательная, я бы сказал, дата. Это 80-летие нашего Иркутского музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского. Театр, который Иркутский радиоканал за 7 лет существования этого цикла, по сути дела, представил на ваш суд творческие портреты актеров, которые играли раньше в Иркутском музыкальном театре, театре музыкальной комедии, тогда он назывался, и который закономерно, наверное, превратился в Иркутский музыкальный театр имени Николая Матвеевича Загурского. В 80-х годах истории этого театра свыше 50 лет занимает правильное творческое место Иркутский театр музыкальной комедии. Он был прекрасно оснащен удивительными артистами. Театр представлял замечательные спектакли, которые вошли в историю иркутской культуры и культуры Российской Федерации. Театр, который был одним из лучших театров Советского Союза. Мы готовы вам были бы представить всю историю и Иркутского театра музыкальной комедии, и Иркутского театра музыкального, теперь уже 50 с лишним лет театр музыкальной комедии и свыше 20 лет Иркутский музыкальный театр. Дорогие мои, конечно, это было бы замечательно, но сделать это чрезвычайно трудно, потому что есть еще очень значимые передачи, которые обязательно должны быть представлены в нашем Иркутском радиоканале. И поэтому сегодня я хотел бы вам предложить несколько творческих портретов, несколько творческих передач из цикла «Театральные истории», в которых вы встретитесь с любимыми артистами нашего Иркутского театра музыкальной комедии. Итак, слушайте и наслаждайтесь. 54-летняя история театра музыкальной комедии, представленная вот в этих примерах, которые вы сегодня будете слушать. Добрый день, дорогие радиослушатели Первого канала. Я счастлив, что мы сегодня встречаемся с вами снова в нашем цикле «Театральные истории». Сегодня у меня просто радостное настроение, поскольку, вы знаете, я каждый раз вот три передачи говорил о том, что как грустно, что нету записей, что я не могу проиллюстрировать свои передачи голосами тех героев, о которых я рассказываю. И я думаю, что уже на этом стоит поставить точку. Но оказалось, что совсем не так. Сегодня я могу говорить о том, что у меня появились помощники в этом деле. Это фонды телерадио компании ГТРК «Иркутск». Это замечательный человек Игорь Константинович Петров, доцент Иркутского государственного университета. Я должен сказать, предваряя свою передачу, что именно вот таким человеком, как Игорь Константинович Петров, я думаю, что Иркутск будет обязан своим архивным материалом, музыкальным материалом, тем замечательным изобилием, той замечательной коллекцией, которая не только украсит мои передачи, но еще будет достоянием многих других авторов, которые смогут рассказать о замечательной музыкальной культуре нашего города. Низко кланяюсь этим органам, этому человеку, который сегодня со мной вместе является соавтором передачи, которой я хочу посвятить именно музыкальной части истории Иркутского музыкального театра, истории театра музыкальной комедии, ибо мы сейчас говорим в основном пока что об истории театра музыкальной комедии, 52 года. Напоминаю вам, она существовала, эта история, и мы, естественно, должны об этом говорить. Что такое музыкальный театр или театр музыкальной комедии? Один критик как-то сказал, что театр музыкальной комедии, в основе которой лежит оперетта, если он хочет прославиться, он должен иметь в своих недрах прекрасную, красивую героиню, прекрасного, красивого героя и великолепного дирижера, который сможет обставить этот спектакль, эту оперетту классическим звучанием музыки. Я должен сказать вам, что Иркутская музкомедия, она, в принципе, славилась музыкальными руководителями, которые действительно украшали репертуар Иркутского театра музыкальной комедии. Я, к сожалению, не могу перечислить сегодня всех музыкальных руководителей, всех дирижеров, которые участвовали в постановке оперетт и музыкальных комедий этого замечательного театра, но некоторых я хочу сегодня вспомнить в истории, которая является основой моей передачи. Это замечательный в свое время дирижер Эммануил Хинкис, который был главным дирижером нашего театра несколько лет, и я думаю, он бы не уехал бы из Иркутска, если бы не случилась трагическая история. С этой историей я и хочу говорить о дирижерах музыкального театра, о дирижерах театра музыкальной комедии. Это была весна 1949 года. Из Красноярской музкомедии приезжает в нашу Иркутскую музкомедию славненькая женщина, красивая блондинка, высокая, танцующая, поющая Нина Алексеева. Она имела, в общем, сложную биографию. Война застала ее в Ленинграде, и она не смогла закончить Ленинградское музучилище. Во время блокады она работала техником АТС. И вот в 1945 году, слава богу, оставшись живой, она с бригадой ездила на Первый Украинский фронт. И вот после того, как она, эта победа, пришла, и Нина Алексеева смогла продолжить свою карьеру, потому что она все время мечтала, всю жизнь, что закончится война, и она снова станет актрисой. И актрисой не просто, а актрисой именно театра музыкальной комедии. Поэтому она поехала в Красноярск, и после окончания музучилища она стала актрисой музыкального театра города Красноярска. Она не очень долго там проработала, потому что слава Иркутской музкомедии гремела, и она приезжает именно к нам в Иркутский театр музыкальной комедии, где быстро завоевала внимание зрителей, быстро завоевала внимание главного дирижера и стала его женой. Так продолжалось до 1951 года. В этот год театр поставил замечательную оперетту Штрауса «Цыганский барон». Там была занята и Нина Алексеева. Во время спектакля вдруг ей стало плохо. Она пошатнулась, успела схватиться за стоящего рядом партнера и медленно опустилась на сцену. Когда приехала скорая помощь, сердце Нины уже не билось. Так умерла замечательная актриса на сцене театра. Я думаю, что это великолепная смерть, потому что она умерла, именно служа своему искусству. Не каждому это дано, но, к сожалению, мы потеряли талантливую актрису и потеряли талантливого дирижера. Он не смог остаться в этом театре, потому что каждый раз сцена напоминала ему о трагедии. И он уехал из Иркутска, оставив, так же, как и Нина Алексеева, очень хорошую память. Вот так с печального я начал сегодняшний рассказ, но я должен сказать, что со всеми остальными дирижерами, слава богу, не случались трагические истории, и их имена я с удовольствием называю. Это был следующий, после Эммануила Хинкеса, Лео Балло, очень красивый, элегантный, стройный мужчина с блестящей шевелюрой и великолепным ощущением музыкальности любого спектакля, который он создавал. После него было несколько тоже у нас дирижеров, но из этой плеяды я хотел бы отметить Евгения Потапова, который тоже воевал, получил тяжелое ранение, вернулся в театр музыкальной комедии, 8 лет служил ему и оставил также о себе добрую музыкальную и человеческую память. После этого были еще ряд замечательных дирижеров. Это Эммануил Тобиаш, это замечательный дирижер и музыкальный руководитель целого ряда спектаклей Витлин. И вот, наконец, я хотел бы сказать о том, что в период, когда театр готовился перейти в ранг музыкального, пришел новый главный дирижер Николай Ростиславович Сильвестров. На его долю досталось тяжелый труд закончить период музыкального театра, театра музыкальной, вернее, комедии, и перейти в ранг музыкального театра. Это сложный период, это тяжелый труд, это много сделано, и я думаю, что мы посвятим Николаю Ростиславовичу Сильвестрову в будущем специальную передачу, потому что им мы начнем как раз эпоху музыкального театра. А сегодня вот в этой большой плеяде замечательных дирижеров я хотел бы остановиться на великолепном дирижере Алексее Сергеевиче Кулешове. Алексей Сергеевич Кулешов 52 спектакля осуществил на сцене нашего театра. Алексей Сергеевич Кулешов начал в нашем театре совершенно новое направление, детскую музыкальную комедию. Алексей Сергеевич Кулешов в нашем театре осуществил открытие сибирской темы, и вот сегодня я буду об этом говорить. Алексей Сергеевич Кулешов, как свидетельствует энциклопедия теперешняя, что он был сыном действительного статского советника, выпускника Петербургской академии художеств, который был директором музея в Петербурге. Я должен вам сказать, дорогие друзья, что я не первый раз говорю об Алексее Сергеевиче Кулешове, и в свое время, это был 86-й год, и вот в 86-м году я писал о нем творческий портрет, который назывался «Бег времени, сверяя со своим». И вот тогда, когда мы беседовали с Алексеем Сергеевичем Кулешовым по поводу вот этого творческого портрета, он говорил, что он выходец из обыкновенной, не очень знаменитой рабочей семьи. Вы знаете, я вот сейчас смеюсь, может быть, над этим, грущу, может быть, об этом, но я должен сказать, что с изменением эпохи в нашей стране совершенно вдруг неожиданно сменилось желание героев быть привязанным к определенному сословию. Если раньше все старались говорить, что я произошел из семьи рабочего и крестьянина, то теперь, по-моему, у подавляющего большинства российских людей родственники уж по меньшей степени почетные купцы. Не обязательно причем первой гильдии, потому что вторая, третья – это не совсем уже почетное, наверное, дело. Ну и обязательно все аристократы. Вот теперь энциклопедия тоже говорит, что Алексей Сергеевич – выходец из рода действительного статского советника. Не будем сейчас подноготную выяснять, дело ведь не в этом. Дело в том, что великолепный Алексей Сергеевич в будущем, будучи совершенно маленьким, когда его еще не называли Алексей, это был Алешка, ему было 5 лет, он на радость родителям сидел на полу и абсолютно точно выпивал тогда популярный аромат Денцера «О, если б ты ко мне вернулась». Я должен вам сказать, что вот это качество Алексея Сергеевича, во-первых, запоминать мгновенно все то, что вокруг него совершалось, во-вторых, абсолютно быстро и четко и точно запоминать мелодии, причем абсолютно точно, я подчеркиваю это, потому что потом некоторые друзья его пытались записать пропетую им мелодию, и она оказалась как 2 капли воды, похожей на первоисточник. Это очень редкое качество, которое сразу проявилось в Алексее Сергеевиче Кулешове. Алексей Сергеевич учился как пианист в Ленинградском государственном музыкальном техникуме, затем в Ленинградской консерватории. И надо сказать, что поначалу он и не предполагал, что будет дирижером. Его готовили как концертирующего пианиста, и он очень был рад этому делу, потому что театр его всегда привлекал, и творчество его как пианиста тоже привлекало. И вот уже спустя некоторое время, как правило, то, что случается с артистами, то есть вмешивается определенный случай, он в это время этот случай сыграл главную роль в изменении его биографии. Поскольку вся дальнейшая жизнь Алексея Сергеевича Кулешова, она была связана уже теперь с театральным искусством и с дирижерской должностью. Его приглашают в далеком 1929 году на должность главного дирижера в Ленинградский областной театр музыкальной комедии, где он работает 9 лет. Ну, а дальше пошли меняться театры. Один другого лучше. Ивановский, Одесский, Хабаровский, Челябинский и, наконец, Иркутский театр музыкальной комедии, где вот он и закончил свою жизнь и творческую, и реальную на земле. На иркутской земле Алексей Сергеевич чрезвычайно много сделал как композитор. Я уже перечислял то, что он делал, но я должен сказать, что то образование, которое он получил от замечательных своих учителей, таких как режиссер Якобсон, который был в Одессе, затем замечательные учителя, которые у него были, это сама консерватория, в которой он учился и во главе которой стоял композитор Глазунов. Это великолепная, блестящая плеяда музыкантов и дирижеров, у которых он учился. Это Яков Хейфиц, Мирон Полякин, Отто Клемперер. Это лучший интерпретатор музыки Штрауса, Кнаперц Буш и Карло Цеки дирижер. И Артур Шнабель, дирижер, это все люди, которые в определенной степени были фундаментом освоения его культуры дирижерской, его музыкальной культуры. Потому что именно это потом определяло тот труд, те прекрасные музыкальные комедии, которые он создавал вместе с режиссером, заслуженным артистом РСФСР Александром Николаевичем Орловым. О нем надо говорить отдельно, мы сегодня говорим с вами о музыкальном. Алексей Сергеевич обладал удивительным свойством, удивительной музыкальностью. Он создавал очень легкую, очень красивую музыку, Особенно ему удавались шлягеры одесского периода, ему удавалось почувствовать принцип, так сказать, суть самого произведения, чтобы точно воспроизводить ту музыкальную основу, которую создавалось или которую содержало это произведение. Алексей Сергеевич терпеть не мог делать какие-либо купюры. Он терпеть не мог, чтобы не выпивали артисты определенные ноты, те, которые заложены у автора. Он не мог себе позволить допустить какие-то изменения в музыкальной комедии, которые не были запланированы, не были предусмотрены авторами этих произведений. Это чрезвычайно важное качество, потому что, простите меня, я должен отметить, что сегодня мы с вами живем в тот период, когда все классические произведения, режиссеры или музыканты стараются переделать под себя, не обращая внимания ни на какие режиссерские, актерские или музыкальные, или драматургические ценности. Они это делают так, как они считают. Я теперь говорю, что если Константин Сергеевич Станиславский имеет такую классическую фразу «не вижу», то теперь все, кто издеваются, простите меня за это слово, над музыкальными произведениями классического жанра, они не вижу, они просто «я так слышу». То есть они их подминают под себя. Не всегда, к сожалению, с достаточной долей уважительности. Алексей Сергеевич Кулешов, я уже говорил, что он открыл в Иркутске сибирскую тему. Это был год 1959. Вместе с актером нашего театра, а потом уже актером московской опереты Николаем Каширским, значит, они пишут музыкальную комедию «Огни сибирские». Тогда готовилось перекрытие Ангары, и все сотрудники, участники этого знаменательного события, они становятся под пером Каширского действующими лицами вот этой музыкальной комедии. В день, когда Ангара была перекрыта, все ее строители собрались в Иркутском театре музыкальной комедии на премьеру «Огни сибирские» с музыкой Алексея Кулешова. Это было вот такое, я бы сказал, единение сценического действа и героического труда, поскольку именно этот героический труд именно олицетворяли как раз строители ГЭС, Ангарской ГЭС. Эта музыкальная комедия, она прошла более 200 раз. Эту музыкальную комедию возили в Москву, когда театр поехал туда на гастроли. Это была удивительно понятная, удивительно нежная, удивительно добрая комедия, которая была создана на основе вот такого героического труда и которая послужила началом сибирской темы Алексея Сергеевича Кулешова. Позднее Алексей Сергеевич пишет оперету «Желтый дьявол», посвященную ленским событиям. Это оперета, написанная на произведение Николая Чаусова, это нашего иркутского писателя, он тоже так же назывался это произведение «Желтый дьявол». В 1962 году режиссер Николай Матвеевич Загурский поставил этот спектакль с большим успехом, и потом, уже через определенные промежутки, эта музыкальная комедия восстанавливалась. Так, в 1969 году к ней снова обратился наш замечательный режиссер Эвер Дмитриевич Корсаков и поставил ее снова также с большим успехом. Затем Алексей Сергеевич пишет балет на сибирскую тему по роману «Даурия» Константина Седых. Либретто было написано Эвер Дмитриевичем Корсаком и балетмейстером Надеждой Пасековой. И в 1970 году состоялась премьера этого балета. Балет был необычный, балет был сибирский по-настоящему, с олицетворением духа, интереса и великолепных и декораций, которые были написаны и режиссерской великолепной постановкой. Так пошел балет. После этого, после замечательного балета, Алексей Сергеевич пишет целый ряд детских музыкальных комедий. Эти музыкальные комедии в большинстве своем он пишет с великолепным человеком, нашим большим другом Марк Давыдовичем Сергеевым. Марк – это был человек, который всегда откликался на все новое, на неожиданное. Это человек, который связан был с открытием декабристских движений, декабристских жен, замечательных произведений. Это человек, к которому можно было всегда обратиться с любой просьбой, и он мгновенно сочинял свои произведения. Он писал те же декабристские пьесы, которые шли у нас в драмтеатре имени Охлопкова. Замечательные вечера, которые проводил Марк Давыдович при свечах в доме музея Волконской. Это великолепные творческие встречи, потому что Марк всегда был открыт для всех, Марк всегда был очень искренен, замечательный друг, замечательный человек с огромным количеством разных сфер деятельности, в которых он оставил свой замечательный след. Я когда-то написал на него даже эпиграмму в связи с его вот такой бурной деятельностью, значит, которая гласила так: «Я в нашем городе поэт уж много дней, уж много лет, и на гербе его, друзья, не бабр должен быть, а я право слова не шучу, и к 300-летию области про Анинкову напишу из декабристской волости. Еще к 300 спешу продам, о, как они мне близки, как хорошо, что все они оставили записки». Значит, вот такая была эпиграмма, которую еще при Марке Давыдовиче я прочитал ему, и она была с удовольствием принята. В ответ он тут же съязвил: «Тебя всегда мы видеть рады, хоть на, хоть около эстрады». Так мы обменялись с ним любезностями, но я сегодня говорю об истории, и это тоже история. А история еще и в том, что Алексей Сергеевич со своими соавторами открыл детскую музыкальную комедию. Так пошли великолепные «Кошкин дом», «Муха-цикатуха» на либретто Марка Сергеева, потом «Красная шапочка» на либретто Марка Сергеева, а потом появился Виктор Петрович Жибинов, который стал себя проявлять как микродетский драматург. И он написал «Тайну золотого багульника» и «Аленький цветочек», а музыку к этим спектаклям сделал Алексей Сергеевич Кулешов. Эти пьесы, эти музыкальные комедии и сегодня идут в театрах музыкальной комедии и в оперных театрах, потому что они остаются живыми, потому что действие сегодня точно так же, как иногда первозданные вещи Маршака и Корнея Чуковского, остаются в основе этих музыкальных спектаклей, и они приемлемы, они ожидаемы, и они очень хорошо усваиваются теми детьми, которые приходят смотреть эти спектакли.
«Танец кошки». Thank you.
композитор писал не только детские спектакли. Последнюю комедию мы писали втроем. Алексей Сергеевич Кулешов, Марк Давыдович Сергеев и ваш покорный слуга. Значит, однажды вдруг Алексей Сергеевич позвонил ко мне домой и говорит: «Арнольд, слушай, ты, конечно, Ильфа и Петрова читаешь?» Я говорю: «Периодически». «Любишь?» «Да, конечно». «А «Золотой теленок» читал?» «Читал». «Так вот, я тебе хочу попросить, напиши, пожалуйста, либретто для оперетты «Золотой теленок». Я говорю: «Что вы, бог с вами, это ж такая большая работа, во-первых, с другой стороны, Ильфа и Петрова чрезвычайно трудно переписывать для театра. Ведь вот обратите внимание, дорогие мои друзья, что не все и фильмы, не все сценарии по Ильфу и Петрову воспринимаются зрительски достаточно емко и достаточно широко, потому что когда пишут об Ильфе и Петрове или под Ильфой и Петровой, теряется вот этот необыкновенный юмор, который между строк. Его просто трудно выловить и выставить на показ. И вот вдруг ко мне такая просьба. Я ему говорю: «Вы знаете, Алексей Сергеевич, честное слово, не могу. Я не так люблю Ильфа и Петрова», так уже забежал вперед, «чтобы писать по их произведениям оперетту». Но Алексей Сергеевич не отступал. И начались замечательные наши работы. У него в квартире собирались мы с Марком Давыдовичем, и начиналось веселье по постижению Ильфа и Петрова. Одновременно мы тут же писали куплеты, одновременно мы тут же писали сценические картины, а Алексей Сергеевич тут же оснащал это замечательной одесской музыкой, великолепной музыкой. И так мы написали все-таки эту оперетту. Оперетта, которая называется «Остап Бендер и компания». Это последнее произведение, которое написал Алексей Сергеевич в большом таком вот виде для театра музыкальной комедии. Ну, а в большей степени говорить о театре музыкальной комедии, о его творчестве, именно связанном с его произведениями, наверное, уже можно было бы поставить точку, потому что остальное это были великолепные романсы на стихи Блока, Пушкина. Это были 60 песен на стихи иркутских поэтов. Это были, наконец, его две симфонии, которые он написал для работы с Иркутским симфоническим оркестром. Сегодня вы услышите фрагмент из второй симфонии Алексея Сергеевича Кулешова, который он исполняет, стоя за дирижерским пультом с нашим Иркутским симфоническим оркестром. И до этого вы услышите еще замечательные фрагменты из балета «Кошкин дом». Так что это все то, что я имею сегодня из фондов нашего замечательной телерадиокомпании ГТРК «Иркутск». Я счастлив, что имел возможность прикоснуться к творчеству Алексея Сергеевича Кулешова. Его имя, безусловно, является, по сути дела, основным и незабываемым в истории Иркутского музыкального театра, театра музыкальной комедии в первооснове, потому что именно Алексей Сергеевич за долгую свою жизнь в руководстве театра музыкальной комедии создал великолепнейшую основу для истории этого театра, которая на сегодняшний день, хотя уже прошло много лет, остается незыблемой, остается такой же шикарной, я бы сказал, потому что к оперете это слово может быть применено, потому что когда на сцене оперета, она должна быть шикарной. Умные люди сказали о том, что в театре музыкальной комедии, в оперете должны быть три компонента. Это прекрасная, шикарная героиня, это великолепный, красивый герой, это потрясающая, шикарная музыка, которую создает дирижер вместе со своим коллективом оркестром, солистами музыкального театра, театра музыкальной комедии. Я сегодня вот хочу закончить стихами великого немецкого писателя Гёте, который совершенно неожиданно для меня оказалось, тоже написал о театре. Значит, он написал: «А ведь приятен вид толпы необозримой, когда она вокруг театра наводнит всю площадь и бежит волной неудержимой, и в двери тесные, и рвется, и спешит. Нет, 4 часов до вечера далеко, а уж толпа кипит, пустого места нет, точь-точь голодные пред лавкой хлебопека, и шею всю сломить готовы за билет. Такие чудеса во власти лишь поэта». Ну и во власти историографа, который я имею честь представлять сегодня, потому что мы с вами еще раз прошлись по театральным историям, в данном случае во главе которых стоял замечательный человек, великолепный дирижер нашего театра Алексей Сергеевич Кулешов. Спасибо, до новых встреч!